Разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться.
Кто-то позвонил. Алло.
Сергей Владимирович, здравствуйте. Это центр планирования семьи.
Идите нахуй.
Разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться.
Так, что, две новости есть для вас. Традиционно плохая и хорошая, начнем с плохой. Мне как-то жена заявила, что настоящий мужчина делает кунилингус каждый день. Хорошая новость, но я развелся. Ну, смотрите, мы развелись, если что, не по этой причине. Ну, не было такого, что я там что-то исполняю, и жена такая, ой, блядь, как плохо, ой, фу, не, это невозможно, нет. Ну и не надо думать, девчонки, что я это, ну, этот, как его, язычник, да? Нет. У меня другая вера, если что. Я это каждый раз делал, блядь, с Божьей помощью. Я... Вопрос такой интересный, да? Щепетильный, согласитесь? И я вот, ну, не понимаю, как в этом вопросе оценить свои способности. Ну, вот я как хорош в этом вопросе, нехорош. Мне еще друзья говорят, Серега, да что там оценивать? Там же по звукам все понятно. А я что тогда, что сейчас вот не понимаю, что я должен понять по вот этому звуку? Вопрос тонкий, согласись. Непонятно, как оценить это. Я даже заходил в интернет, смотрел, как это делают другие люди. И у них там так все складненько. Так все ладненько, он так это круто делает. Я чуть не сказал ему в ноутбук. Да, блядь, братан, это твое призвание. Это, ну. Реально, он языком, но он как художник, кистью просто что-то отошел. На, блядь, ну... Круто! Я вот думаю, знаете, вот Ван Гог уши отрезал, это не замок творчества, это просто бедра ему мешали, он вот так поудобнее. Короче, я понял, что вот все эти кунилингусы, все эти какие-то экстравагантные позы, которые мы видим на Порнхабе, это не для меня. Когда мы с женой в какой-то момент занимались любовью, я что-то начал проявлять страсть, и мне бывшая жена сказала, ой, не балуйся. Смотрите, я развелся, и когда люди это и узнают, у меня большинство людей спрашивает, Серёнь, а что ты натворил? А я ничего не творил, клянусь, я почти святой человек. Ну вот мы с вами все умрем, да, попадем к апостолу, он с вами со всеми поздоровается, блядь, меня обнимет. Ну, я стараюсь очень хорошо жить, я там кормлю бездомных собак, играю с чужими детьми, там пытаюсь разобраться в кунилингусе вашем, да, я стараюсь хорошо жить. Но почему-то в России всегда так принято, что в разводе всегда виноват мужик. Всегда, в России всегда в разводе виноват мужик. Потому что когда в России женщина говорит, я в разводе, мы же всегда представляем такую мрачную картину, что он бухал, ее бил, абьюзил, и она, зайка, какая умница, собралась силами и ушла от него. Да? Нет ни одной женщины, которая бы сказала, я в разводе, потому что я ему мозги ебала. Так жестко ебало ему мозги каждый день, да? Что даже где-то на Порнхабе есть видео, где он лежит, блядь, и стонет от боли. Ни одна так не скажет. Всегда виноват мужик, понимаете? Всегда виноват мужик. Доходит до абсурда, я познакомился тут с чуваком, он узнал, что я в разводе, говорит, Серый, а что ты развелся? Я говорю, да я там долгая история, неприятная, что тебя грузить вообще? Он говорит, понял. Серёй, ну, честно скажи, ну, мне-то ты честно скажи, ну, ты ее пиздил, я... Я сначала опешил от вопроса, а потом думаю, ну а чего удивляться, я же со своим лицом, блядь, живу. Я понимаю, что я со своим лицом, я в стендапе на ТНТ не очень органично смотрюсь, да? Я идеально подхожу в программу «Мужское и женское». Должен сидеть там на диване и орать, да не бил я ее! Клянусь, я его один раз ногой по спине погладил. Потому что она молодец. Серьезно, она... Я со своей физиономией так подумал, могу быть же лицом любого букмекера в России, да? Просто стоять что-нибудь с ноутбуком возле офиса 1xbet. Вот так. И жена с той стороны улицы орёт, «Молчав, я с тобой разведусь!» Я такой, да, поздно, блядь. Я уже проебал все бабки и тебя поставил на победу авангарда. Все. Короче, про бабки раз заговорили. Смотрите, после развода, абсолютно ничего не меняя в плане работы, карьеры, делаю то же самое. Стал в два раза богаче. ничего не поменялось, у меня в два раза больше денег, да? Но это логично. Потому что из жизни исчезли такие стадии расходов, как маникюр, педикюр, депиляция глубокой зоны бикини, да? Я просто перестал это делать, но...
Для кого? Ну?
Стал вот я в два раза богаче после развода. Меня тут еще утвердили в сериал. Мне сказали, что продюсер этой картины и режиссер сейчас в зале.
Нет?
Не смог. Ай, нахуй я тогда стараюсь-то, блядь? Ёб твою мать, блядь. Я тут что-то заряженный, блядь. Нахуй. Вы нормально? Все, расслабились. Все вообще выдохнули. Нормально, сейчас все пойдет. Сейчас все вам расскажу. Да, что, утвердили в сериал. Я после развода бросил пить, курить. И уверен, что когда моя бывшая жена посмотрит этот концерт на Ютубе, вот в этом месте у нее первый раз сгорит жопа. Ой, блядь, бросил он пить и курить. Где ты раньше был? А раньше я жил с тобой. Короче, развелся, пытаюсь искать какие-то плюсы. И очень рад тому, что после развода из моей жизни исчезла вот эта помеха справа.
Сережа, неправильно делаешь. Сережа, неправильно делаешь.
Бля, я уже год все делаю правильно вообще, просто, прикиньте. Все вообще делаю правильно. Я могу ходить по помытому, лежать по помытому, нассать на помытое. Мне вообще никто ничего не скажет, понимаете?
Сережа, ты можешь персик над раковиной есть, а? Ты можешь... Сережа, ты можешь есть персик над раковиной?
Я клянусь, я позавчера ел персик, блядь, в кровати. Сразу после того, как там семечки пощелкал, я... Я вам клянусь, я в конце хотел взять хлебные крошки, вот так вот сделать, блядь, и спать лечь вообще. Нереально рад тому, что, прикиньте, мужики, после развода, вот сейчас, например, могу купить, ну, условно, электросамокат, и ни разу за вечер не услышать фразу «35-летний долбоеб». Вот я... Шикарно просто! Мужики, прикиньте, оказывается, после развода обои на кухне можно на похуй купить. Вообще любые. Просто зашел такой, блядь, вон те, нахуй. Или вот эти. Блядь, хочешь, могут быть разные. Так, мне в треугольник, в ромбик. И давай напротив раковины, блядь, желтый. Хозяин моей съемной хаты, конечно, удивится, да? Все может быть разное после развода. Все абсолютно там. Обои на кухне, еда, носки. Знаете, какие у меня сейчас разные носки? Вот у меня один белый, другой целый. Похуй, вообще. У меня никто ничего не говорит. Супер, супер. Что, еще плюсы. И неоспоримый плюс, что после развода мне, наконец-то, не нужно общаться с родственниками, ну, с той половины стола. Смотрите, у меня были прекрасные взаимоотношения с родственниками бывшей жены первые 3 дня. Пока меня не пригласили на эти семейные посиделки. Знаете, эти посиделки с родственниками, когда выкатывают такой стол, что-то ножки раздвигают, и он, блядь, в Сызрань, блядь, где-то закончился. И все садятся за этот стол. Они действительно прекрасные люди, потрясающие люди. Но объясню, я просто очень привередлив к еде. Мне бывает такое, что и в ресторане невкусно. А тут ты приходишь, и тебе надо есть этот, блядь, салат с кириешками. Салат с кириешками, ребята! Ну, смотрите, я пил пиво с кириешками. Это невкусно. Блядь, а тут салат. Эти кириешки еще в этом салате так размокли, блядь. Видимо, чтобы когда кто-то наебенится и в салат лицом, ну, просто чтобы не поцарапал, да? А кириешки размокли, потому что салат, ну, по авторскому рецепту. Авторский. И в рецепте этого салата есть секретный ингредиент. Можно подумать, что это бедность. Нет. Это плавленый тертый сыр. Я повторю, нормально. Плавленый, сука, тертый. Мне кажется, сам сыр в этом салате сидит и такой, так, блядь, я какой? Ну, я тертый или я плавленый? Я гендерно какой? Я что за сырок такой, бью Долгополов? У тебя еще теща спрашивает. А мы сегодня вот так, да, решили? Мы академически, да? После каждой, блядь, шутки мы такие. Хорошая шутка, Сережа, мы. Не обязательно, смотрите, не обязательно. Можно просто сидеть и угорать, но вот когда уже не в силах сдерживаться, тогда можно поаплодировать. Ты давишься этим, салатом, блядь, с кириешками, с плавленным тертым сыром. У тебя еще теща так спрашивает. Серёнь, как салатик? Ну и ты просто киваешь, потому, ну, хуйня, блядь! Стрепня это, блядь! Просто киваешь... И она говорит, Серёга, ну не нравится салатик, да? Ладно, сейчас будет основное блюдо. Какое основное блюдо? Сука, холодец, холодец! Так, вы любите холодец, да? Мы здесь не... Я хуй знаю. Я не понимаю, холодец? Ну это что за блюдо, которое приносят с балкона? Блядь, с балкона? Приносят холодец, она берет ложку, начинает эту белый жир вот этот соскребать. Я такой, серьезно, мы это будем хавать, блядь? Я еще пафоса не разделяю вокруг этого холодца. Вы видели, как она его заносит? Блядь, как египетская царица, клянусь просто. Она... Сережа, сейчас будет основное блюдо. Дед встает, говорит, египетская сила. И она, как царица, блядь, пошла с этим холодцом. Оставит его на край стола, там такая волна по холодцу пошла. Там бедный чеснок на лавровом листе, сука, как серфер, блядь. Не знаю. Не знаю, ребят, не знаю. Вы любите холодец? Ну, давайте так, холодец у мамы? Нет вопросов. Это, ну, даже вкусненько. Но холодец в гостях. Это же всегда, сука, казино, блядь. Это на вкус может быть как угодно. Не знаю, я не знаю, для меня холодец это что-то на взрослом. Ну, знаете, мне кажется, как это работает? Там оливки, маслины, массаж простаты, манты с тыквой, дача, холодец. Если ты что-то из этого списка не попробовал, холодец невкусный, блядь. Значит, не любил эти посиделки с родственниками, потому что там они постоянно разговаривают про людей, которых я не знаю. А Леша Севастьянов, Лешка Севастьянов, он же поступил на бюджет, в тюрьму. Я понял, что для меня посиделки с родственниками бывшей жены — это то же самое, что смотреть «Игру престолов» не сначала. А? Чё? Кто? С сестрой? Нихуя себе! И ладно, смотрите, ладно, я их запомнить не могу. Они же сами себя запомнить не могут. А Вероника, а как у нее фамилия-то? Вы ее знаете. Как же, ее все знают. Я думаю, блядь, все знают, ты забыла, блядь. Пытаюсь быть каким-то вежливым, говорю, да бог с ней с фамилией, что там с Вероникой? Она говорит, так родила! Я говорю, кайф, новый, супер, кого? Девочку 3600? Я говорю, как назвали девчушку? И она, ща, блядь, опять замкнула. Превращаешься еще в долбоеба на этих посиделках. А, что? Ничего себе, дача есть, серьезно? Семечку втыкаешь и выросла? О-о-о! Так же, дача, удача. Клубника прям растет сама. Что? Помочь? А я занят в этом году. Я, блядь, всегда. И нам всегда не о чем было с ними поговорить, понимаете? Всегда. Я каждый раз приезжал, меня каждый раз спрашивали, Сергей, а чем вы занимаетесь? Я говорю, ну я пишу там стендап-комедию, вот там сериал писал. А деньги где берешь, блядь? Я думаю, ну нормально же сидели и общались. Что ты, блядь, начал-то вообще? И каждый раз они не запоминали, чем я занимаюсь, каждый раз одно и то же. И каждый раз возникала вот эта неловкая пауза, когда мы не знаем, о чем поговорить. Но сейчас я уверен, что родственники моей бывшей жены собираются, и у них есть чудесный повод поговорить вообще. Я уверен, что они встречаются и так хуесосят меня просто. Ой, Таня, он нам сразу не нравился, блядь. Салат с кириешками ему невкусный, блядь. Холодец ему, блядь, не нравится. Погляди-ка. Многие люди считают, что самый прикольный вечер — это первый вечер развода, да? Ну, потому что ты в первый вечер сразу можешь делать все то, что не мог делать в браке. И мы как представляем с вами первый вечер развода, что ты развелся, и ты в первый же вечер идешь на вечеринку в честь твоего развода, с двумя близняшками. Они у меня высокие в моей фантазии. И ты заходишь с этими двумя близняшками, играет диджей, все купаются в бассейне, у всех цветные коктейли, твои друзья с женами, естественно. И всем очень весело. Всем очень весело, всем, кроме жен. Они, естественно, ждут, когда ты выдохнешься. И в какой-то момент ты действительно выдыхаешься, подходишь к своему вертолету, начинаешь улетать, вот так, и близняшки кричат: «Сережа, погоди, не бросай нас, ты куда без нас?» И ты такой: «Мне надо побыть одному». Вот единственное, что было в реальный мой первый вечер развода, это вертолеты. Потому что по факту я сижу в говно пьяный у друга на балконе со слезами на глазах и пью виски из горла. Ну, на балконе, потому что нас его жена домой не пускает. «Саша, я понимаю, у него горе, у нас чисто». «У меня единственный выходной, я квартиру пидорасила. Он разольет». «А он разольет точно». «Он там в таком состоянии, что он точно разольет». И он что-то ушел, отрешивает со своей женой, они что-то ругаются. Я сижу один, как еблан, на балконе с лыжами и, блядь, что-то бухаю. Слава богу, в какой-то момент эти закрутки нашел, соленья хоть закусывать начал. Потом нашел этот гимнастический диск, гулять, думаю, да охуенная вечеринка вообще, блядь. Зачем нам басик? Все прекрасно, все замечательно. Друзья сильно за меня переживали, конечно. Но оно и понятно, да? Я бы на их месте тоже переживал. Серега пьет каждый день. Что хочет? Сколько хочет? С кем хочет? С молодыми девушками знакомиться? А я с тобой. Я бы тоже переживал. Конечно, тоже переживал. Это очень сложно, знаете, вот очень сложно, что после развода вам нужно все поделить напополам. Я говорю сейчас не про совместно нажитое имущество, да, чтобы это делить, надо это нажить. Ну, в моем случае все просто. Я один джойстик от PlayStation докупил. Я говорю про то, что после развода вам нужно еще поделить друзей. Потому что есть друзья, которые продолжают общаться и с тобой, и с ней. И это очень иногда выглядит нелепо, когда ты своему лучшему другу рассказываешь историю, где ты святой человек, а она, ну, полностью не права. И он тебе говорит: «Серёнь, ну подожди, ну что, не все же так однозначно. Ты же в тот вечер так наебенился, что в кроссовки нассал». И это тоже надо держать в голове, что человек после развода в этот мир выходит ебать с каким компроматом на тебя. Ну, мне, слава богу, кроме тех кроссовок, бояться нечего. Нет такого, что где-то сейчас по Москве ходит человечек и рассказывает всем, что Молчанов-то еще в 2016 году палец в жопу попробовал, ага. Еще до всех вот этих вот ситуаций. Ему просто такое нравится. Просто такой человек. Это не из оппозиционных взглядов у него, ага. А она такое может. Она такое может. Короче, смотрите, я еще развелся, и меня бывшая жена просит не шутить про нее в стендапе. Ну, она так и говорит: «Серёнь, слушай, ну не шути, пожалуйста, ты же можешь меня там в своих этих стендапах заменить на кого угодно, хоть на соседку». Короче, смотрите, мы с соседкой 6 лет не могли забеременеть. Но за это время реальная соседка родила в 3. А мы как ни старались, как ни пытались, вообще ничего не получалось. И у нас еще постоянно, я не знаю, как это работает, но когда вам за 30 и у вас нет детей, почему-то все остальные люди считают своим святым долгом поинтересоваться, как у вас дела с детьми. «Серёнь, как дела с детьми? Не появились? А чё? Чё-то не получается?» Я в какой-то момент так устал рассказывать, что там не получается, что на полном серьезе думал с собой карту с анализами носить. Чтобы меня какой-нибудь чувак спрашивал, типа: «Серёнь, чё, как дела с детьми?» Я такой: «Ну смотри, братан, здесь, значит, упало железо». Вот. Поднимали железо, упал гемоглобин. Пока гемоглобин поднимали, упал член. Вот пока трахаю жену гемоглобином, блядь. Это большая проблема, когда вам за 30, и у вас не получается с ребятишками. Это прям давит на тебя. Мы прям с женой, когда хотели погрустить, ну, мы «Титаник» не включали. Мы смотрели «Беременна в 16». Естественно, мы смотрели «Беременна в 16» в поисках какого-то лайфхака. Единственное, что мне за 3 сезона стало понятно, что надо было, блядь, тогда уходить после 9-го. Там, видимо, с этим как-то что-то связано. Странно, люди дают советы. Серый, ну, в тот момент, когда все произойдет, да, надо ножки поднять. Ножки, Серый, ножки поднять, блядь, ножки. Блядь, мы 6 лет пытаемся сделать ребенку. У меня за эти 6 лет жена бывшая ебанула вольную программу Алексея, блядь, Немова, блядь. Не работают ножки, не работают в нашем случае. Мне однажды, мы переехали в Москву, расскажу про совет, по которому можно отличный сериал на ТВ-3 снять. Слушайте. Туркин, ты тоже слушай. Короче, мы переехали в Москву, познакомились с какой-то парой, они узнали, что у нас не получается с детьми, и они, блядь, прям включились. Они говорят: Серый, смотрите, здесь 240 километров от Москвы есть знахарка, чудесная женщина, вам точно к ней надо, 100%. Я думаю, какая знахарка, мы 2 машины продали, медицина бессильна, а соседка уже поливает, блядь. Мы летим к знахарке, потому что плевать во что верить. Мы приезжаем, знахарка. Все очень аутентично. Приглушенный свет, горят какие-то свечи, висят какие-то травы. И она говорит на голубом глазу: Сергей, Татьяна, вы точно забеременеете? Точно. Потому что я вам сейчас дам рецепт, благодаря которому на свет появилась моя пра-пра-пра-бабка. В момент овуляции вы занимаетесь любовью. Татьяна, у вас в левой руке полынь. В правой руке пророшенная пшеница. Сергей, у вас в левом руке жмых, в правой руке авокадо. Авокадо? Я думаю, авокадо, сука, как попало в этот список вообще? Я про существование авокадо узнал в 2017 году, клянусь, я его в 2019 первый раз попробовал. Какая, блядь, прабабка, Я соседке говорю: да это пиздёж, приехали отсюда. Я видел, сколько авокадо стоит в Азбуке Вкуса, нихуя не выйдет. Если бы мы так с женой занимались сексом, было бы понятно, почему у нас детей нет, да? Ну, полынь, пшеница, у нас не ебля, у нас посевная, блядь. Ну, здесь я, блядь, с этим авокадо что-то, блядь. Там бы Господь Бог сверху посмотрел бы и такой: да нахуя нам такой генофонд? Ну они ж конченые, блядь, они конченые. Зачем вам это надо? Бабка, знахарка. И причем, знаете, смешно, я месяца через 2 после этой знахарки встретил чувака, ну, у нас рядом, возле дома есть азбука вкуса, и я там встретил типа, у него в продуктовой корзине только авокадо, список, и он ебать как озадаченно что-то ищет. Я так хотел сказать, ну, мимо пройти, жмыха нет, братик, нет. Не ищи тут. Ничего не будет, старик. Знахарке привет, да. Еще один идиотский совет, который мне однажды дали. Чувак узнал, что у нас не получается с детьми. Он говорит: Серый, ну если у вас так не получается, может быть, попробовать жесткий секс? Я думаю, жесткий секс? А как мне это может вообще помочь? Ну, типа, ребенок уже в жене, мне надо просто вытрахать его оттуда. Моим сперматозоидам не хватает агрессии, бля. Жесткий секс? Не знаю, я не про жесткий секс. Моя бывшая супруга поддала. Я смотрел жесткое порно, гуглил, смотрел, но каждый раз, клянусь, когда я смотрел жесткое порно, я думал: ой-ой-ой. Моя хорошая, ну че он так-то, ну ладно, ты не переживай, он потом женится на тебе. Ну, или второй, да? Или кто-то из ребят, ну... Не знаю. Я смотрел жесткое порно, и у меня было строгое ощущение, что, ну, не ребеночка они там делают. Хуже этих советов, идиотских советов, могут быть только идиотские вопросы. У меня чувак однажды спросил: Серый, а вы у врача были? Я так ему хотел ответить: к врачу, а мы в полицию уходили. Этот талончик в МФЦ, в больничку надо было, да, брат? Клянусь, мы облазили всех врачей, ребята. Всех врачей, которые только есть, которые занимались... Причем мы начали ходить по врачам в Омске, потом переехали в Москву и продолжили. Ну, на тот случай, и вдруг ребенок, ну, просто в Омске не хочет рождаться. Я просто в какой-то момент подумал, а вдруг там сперматозоид, пока из одной писи в другую летит, он такой: это что, блядь, Омск?
Пацаны, разворачивайтесь, это Омск, ну, блядь, холодно.
И они такие, назад, назад, блядь.
Всех врачей излазили, клянусь, всех, всех. На сегодняшний день моя писья и пивси мои бывшие — это самые изученные места во Вселенной. Я... Скоро на Discovery покажут, серьезно. Про это сериал будет. Уровень сервиса. Очень разный уровень сервиса у омских больничек, от московских больничек. Сейчас вам расскажу. Однажды, как я в Омске сдавал анализ на подвижность сперматозоидов. Мужики, ну, я же с вами предельно откровенен, честен, да? Поаплодируйте, кто хотя бы раз сдавал спермограмму. Блядь, самые грустные аплодисменты, да, слышали это? Вот. Я их понимаю, я их понимаю. Для всех остальных мужиков, которые не прошли через это унижение, расскажу. Это очень волнительно, очень. На уровне просто идеи вам нужно подрочить вне стен своей ванны. Это непросто. Если вы думаете, говно вопрос, ну, придите, попробуйте это сделать, хотя бы у своих друзей, да? Это непросто, ребята. Это эмоционально непросто. Я прям настраивался, меня записала супруга, я приезжаю в больничку. Очень сильно волнуюсь, там что-то я прям переживаю. Я подхожу на ресепшн. Я говорю, здравствуйте, Молчанов, на обследование. У меня девушка на ресепшне спрашивает, на спермограмму! Я думаю, да ёб твою мать. Я могла бы и потише эту очередь и сообщить. Я говорю, ну да, Молчанов на спермограмму. Она говорит, все, поднимайтесь, третий этаж, 315 кабинет, вас ждут. Я поднимаюсь, третий этаж, 315 кабинет, интеллигентно стучу. Там сидит какая-то милая девушка, чем-то похожа на вас, смотрит в микроскоп. Я говорю, здравствуйте, Молчанов, на спермограмму. Он говорит, ага. Вот так вот банку берет, протягивает мне, показывает на стул рядом и говорит, собирай материал. Я думаю, а ты что, блядь, видеть перестанешь, ну? Я думаю, а как, ну, сударыня, а как я это буду делать? Тут живы? Она говорит, ну а что, я делом занята? Я сижу, смотрю в микроскоп. А меня вообще, блядь, жизнь не готовила к тому, что я когда-то, простите, буду надранчивать. А какая-то девочка вот прям в этот момент будет смотреть, блядь, микроскоп. Я думаю, а что, как потом друзьям это буду рассказывать? Думаю, нет, сударыня, простите, клятва Гиппократа, клятва российского врача, вы все давно, ну я не смогу, я и так волнуюсь, куда еще? Вышел, думаю, ну анализ давай-то как-то надо. Нагуглил другую больничку. Думаю, так, ошибок прошлых мы уже не повторим. Я сейчас позвоню, я выясню все. Я звоню, говорю, здравствуйте, Молчанов, хотел бы сдать спермограмму. Мне говорят, пожалуйста, приезжайте, 2700. Я говорю, у меня очень важный вопрос, скажите, а в тот момент, когда, ну, я это буду делать, кто-то будет на это смотреть? И надо дать должное этой женщине. Гениальный ответ. Она говорит, ну, я могу глянуть. Но имейте в виду, это будет стоить на 1700 дороже. В Москве все совершенно по-другому. В Москве невероятный уровень сервиса, просто невероятный. Мы переехали в Москву, пошли в какой-то очень крутой центр репродуктологии. Я иду первый раз знакомиться со своим врачом. Выходит мужик, красивый пиздец, сын диснеевской принцессы. Я вам клянусь... Он невероятно красивый, у него там борода, окантовка, он зализанный, пиджак, галстук, сверху халат, и он так крепко мне жмет руку. Говорит, Сергей Владимирович, меня зовут Александр Сергеевич, я буду вашим лечащим врачом. Сергей Владимирович, позвольте сразу узнать, когда в вашей жизни состоялся половой дебют? Зацените формулировочку, блядь. Половой дебют. То есть он не спросил, когда меня в пионерском лагере трахнула вожатая, да? Он сказал, половой дебют. Я опешил от вопроса, естественно, я говорю, что? Он говорит, ну когда в вашей сексуальной жизни состоялась премьера? Премьера, ебать! И знаете, вообще прикольно думать, что это была такая премьера, где собираются люди, красная ковровая дорожка, стою такой картонный красивый я, все что-то подходят со мной, фотографируются. Люди едят тарталетки, пьют шампанское, ведут светские беседы. Типа, слышали? Сейчас Сережка Молчанов трахаться пойдет. Угу. Мама моя пришла, родственники, ну ебать, премьера, блядь. Этот доктор был нереальным оптимистом, просто нереальный оптимист. Он так радостно все нам сообщал, прям очень оптимистично. Я бы не удивился, если бы пришли бы мои анализы, он бы в них посмотрел и сказал бы, ну, Сергей Владимирович, не переживайте, будем считать ваши яйца наполовину полные, блядь. Так радостно. Сергей Владимирович, не переживайте, мы сейчас все сдадим, все узнаем, все полечим, всех родим, всех в садик отправим. Я думаю, он в курсе, блядь, что ему трахаться надо вообще. Он так радостно мне сообщил, говорит, я посмотрел ваши анализы, вы здоровы, я поговорил с лечащим врачом Татьяна, она тоже здорова, вы все здоровы, что-то у вас не получается. Я думаю, братан, да я это знал 5 лет назад вообще. Он говорит, ну ничего. Возможно, у вас единственный вариант — это ЭКО. ЭКО, блядь, сказал, как будто клоуны приехали. ЭКО, блядь. Вы знаете, как расшифровывается ЭКО, да? Это, конечно, охуеть, сколько денег, блядь, расшифровывается ЭКО. Потому что ЭКО в этом центре репродуктологии со всеми платными палатами, неограниченными количествами там попыток, со всеми там делами стоило почти 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей — это большие бабки. Я вот думаю, каким вообще должен за эти бабки родиться ребенок, ну, чтобы его отбить? Ну, будут же завышенные требования к ребенку, да? Потому что у тебя же за 1 000 000 рублей, ну, не может же родиться, ну, Игорь. Потому что я буду смотреть на него и думать, ну, это мой любимый Игорь. А могла бы быть моя любимая Бэха? Да, подержанная, но Бэха. И Бэха же всегда лучше, чем Игорь, да? Ну, Бэха никогда не срет в колготке, как минимум, да? Ну. Или девочка. Вот за 1 000 000 рублей должна была бы родиться девочка. Я так хотел девочку. Ой, просто не... Я и сейчас хочу девочку, просто неоткуда... Реально, очень сильно хочу маленькую принцессу, какую-нибудь маленькую принцессу, потому что у меня есть друзья, у которых пацаны, и каждый из отцов этих мальчишек с какого-то определенного возраста начинает страдать от дефицита нежности. Ну, потому что маленькому мальчику в 3-4 года ему не хочется целоваться, ну, блядь, с батей. Да? Ему хочется целоваться с другими девочками. А дочку в любой момент просто, в любом возрасте, что-то иди сюда, на-на-на. В любом возрасте это можно сделать, да? Даже когда тебе 70, а ей 20, да? Даже когда это не твоя дочь, но... Это считается нормальным, да? Это в обществе считается нормальным. Вот если тебе 70, а мальчику 20, но... А это нормально только в Таиланде. Короче... Очень сильно я хочу ребенка. Мы тут и с женой развелись. И проблема еще усугубляется тем, что я усыновить не могу ребенка. Потому что, ну, если я приду в детдом, да, и скажу, здравствуйте, я хочу усыновить девочку. Я хочу ребеночка, да? Если я так скажу, в детском доме у всех прозвучит, так, блядь, он хочет ребеночка и сырный соус. Прячьте детей. Я хотел в детский дом, пришел к заведующей и говорю, здравствуйте, я хочу девочку. Она мне говорит, Сергей, ну смотрите, все не так просто. Вы одиноки, вы относительно недавно развелись, не прошло еще года. Вы, простите, ну, выглядите как выпивающий мужчина. И вы хотите девочку. Ну, это очень подозрительно. А я там что-то давай показывать фотки чужих детей. Типа, посмотрите, какой я классный. Меня все дети любят. Да я вообще такой классный. Короче, как я не пытался ей доказать, не дали мне усыновить девочку сразу 17 лет. Это не работает. Это не работает. Есть еще один парадокс судьбы. Что у нас, вы знаете, не получалось с детьми, не получалось. И люди вот спрашивают, типа, Серый, а что вы развелись? И чтобы коротко ответить на этот вопрос, я обычно говорю, мы развелись, потому что не сошлись характерами с гинекологом, с которым мне бывшая жена изменила. Многие напряглись в этом месте. Я понимаю, это нормально. Люди напрягаются в каждом городе, но не надо напрягаться, я вас умоляю. Я в порядке. Серьезно, такое происходит. Люди изменяют друг другу. Мне изменили с гинекологом. Ничего страшного, такое происходит, никто никому не принадлежит. Было бы хуже, если она, я не знаю, мне с окулистом бы изменила, да? Так, левый глаз закройте. Угу. Левый откройте, правый закройте. Угу. Оба глаза закройте, рот откройте. Добрый вечер, да? Но... Смотрите, не надо напрягаться. Не напрягаться, все нормально, я это все победил. Я это все проработал, да? Не, на... Но... не напрягайтесь, не напрягайтесь, лучше порадуйтесь. Ну, прикиньте, какой нам специалист попался. Крутой. Просто которому жена пришла и такая, мы с мужем не можем забеременеть 6 лет. И он такой, ну,
Есть один дедовский способ, дочка. Сейчас все получится.
Позавидуйте. Мужики, прикиньте, какая красивая песенка у моей бывшей. Что даже чувак, который видел их, блядь, сотни, возможно, тысячи, увидел и такой, ну, бля, я в деле, блядь. Это круто. Ну, потому что я своим членом объективно никого не очарую. Ну, я же и отомстить ей не могу, справедливости ради. Да, вряд ли ей сейчас будет обидно, если я изменю ей со своим урологом. Как это вообще должно происходить? Что? Что? Здоров? Ой, ну и хорошо. Давай, поворачивайся, Яков Моисеевич. Сейчас будем мстить, блядь. Нет. Хотите, кстати, расскажу, как я узнал про то, что мне жена изменила с гинекологом? Короче, как я узнал, что мне жена изменила с гинекологом? Мне сказал об этом гинеколог, блядь. Да ну нет, 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 старик, я вижу твои глаза, нет. Если бы мне сказал бы об этом гинеколог, он бы трахнул бы всех женщин. А так он трахнул только мою и меня. Потому что я за все это заплатил. 150 тысяч рублей, прикиньте, меня за мои 150 тысяч рублей сделали куколдом и даже не пригласили посмотреть, блядь. Короче, я спалил это все в телефоне. Я понимаю, что это не делает меня хорошим человеком. Но клянусь, это чистая правда. Я за 9 лет, что мы жили вместе, один и единственный раз заглянул в телефон и прочитал вот это. Но потому что я почувствовал. Я почувствовал. Если вы думаете, девчонки, что у мужиков они такие бесчувственные какие-то, у них нет интуиции, нифига подобного. Вот я потом почитал переписку, посмотрел по датам. В тот момент, когда мне было плохо, я понимал, что что-то не то происходит. Я зашел в переписку, и я не держал свечку. Возможно, факта измены не было. Возможно, это была просто какая-то сексуальная переписка. Но это сложно в это поверить, когда ты читаешь какие-то переписки, типа, а вы замужем, а у вас есть девушка, а может быть, после работы попьем кофе, потом чуть ниже ты натыкаешься на фразу, а вы же теперь не просто доктор, да? Ну, сложно в это поверить, что это просто сексуальная переписка. И надо отдать должное врачу. Ну, все было с подачи моей бывшей. Там даже были нюцы. Знаете нюцы, да? Обнаженные фотографии. И доктор ничего не отправлял. Все отправляла моя жена. Я вот тут думаю, а нахуя вообще слать, блядь, нюцы гинекологу? Но он же все видел, вообще все видел. Ну, ты отправила ему работу. Это то же самое, что кадрить священника и на Пасху ему кулич отправить, блядь. Нюцы гинекологу, да. Короче, первая реакция, когда я все это прочитал, первая реакция была, клянусь, ну, чисто мужская. Типа, надо поехать в больничку, дать пиздюлей этому гинекологу. А потом я думаю, так, это сейчас в больничку ехать, что-то регистратура, очереди... Думаю, где мой полис, блядь, вообще это надо? Что-то сейчас звонить бывшей, что-то узнавать, где эти документы. Как я вообще попаду на прием к гинекологу, да? Видите, я приезжаю в регистратуру, говорю, добрый вечер, мне гинекологу. Там женщина в регистратуре такая, Иришка, чики-пики, ты что ли, блядь? Так тебе, ну, надо было бы что-то отрешивать, да? Надо было бы что-то переодеваться в женское, прикиньте, я прихожу... Переодетый в бабу, как в Джокере, что-то сижу, вот, там гинеколог, очередь, какая-то старушка ломится, типа, я только спросить, я такой, я только въебать. Прихожу на прием, да, как к этому гинекологу, он там что-то начал готовиться к осмотру, я в ваше это блядское кресло что-то пердячусь, да, он разворачивается, я такой, сюрприз, блядь. Во-первых, объективно не за что. Вот по переписке, ну не за что дать пиздюлей этому гинекологу. Ну вот не за что. А не объективно. Я в своей жизни дрался 4 раза. 6 раз получил пиздюлей. А прикиньте, этот гинеколог бы оказался бы каким-то крепким парнем таким. То есть он трахнул мою жену. Я заплатил ему за это 150. Приехал его пиздюлить, и я пиздюлился, блядь. Я... Как бы вообще потом с этим жил? Короче, по итогу я его пощадил.
Да.
Измена всегда в жизни происходит неожиданно, очень неожиданно. Я до этого случая тоже думал, что измена — это когда ты на каршеринге с пакетом травы едешь, тебя гаишник останавливает, да? Это не измена. Это ситуация, да? Измена очень неожиданно происходит. Ну, чтобы было понятно, знаете, вот вы с утра просыпаетесь, открываете шторы, на небе не облачко, вообще не облачко. Вы оставляете зонт дома, выходите из подъезда, а тут вашу жену ебут. Вот так это происходит неожиданно, понимаете? И ты начинаешь, естественно, загоняться. Типа, чё, трахаюсь уже всех? Чё, и там секса не хватало? Да нет, я ей вроде включал, да, но... Начинаешь копаться в себе, серьезно. Я что-то помню, я думаю, ну мне 35 все-таки. Ну, может, я уже стал какой-то там непривлекательный, что-то где-то обвисло, что-то где-то не так. Я что-то разделся догола, стою, что-то смотрю, что не так. Напротив себя друзья говорят, Серега, да все нормально, что ты... Ну, и можно подумать, они твои друзья, они заинтересованные люди. Не, нифига, потому что через 2 минуты кальянчик принес кальян, говорит, Серега, они правы, все, ты в порядке вообще. Начинаешь копаться в своей внешности, естественно, пытаешься ее как-то видоизменить, да? У вас, у девчонок, вы все придумали, у вас все просто. Девочка прекрасно ведет Инстаграм, хуяк, каре, ты такой, добрый вечер. Я тоже после развода изменил внешность, я 3 месяца после развода ходил в говно. Я просто как смс-ки почитал, я от жены съехал в красное и белое. Я был в запое 3 месяца. Запой — это когда ты просыпаешься, сразу начинаешь фигачить крепко и можешь за день напиться несколько раз. И многие напитки не подходят для запоя. Потому что пиролька делает нас веселыми, коммуникабельными, да? Я 8 лет с соседкой не здоровался, что-то пирольки припил, блядь, и с собакой поиграл, и пакеты до лифта помог донести. Водочка, идеальный напиток для запоя. И вот пацаны знают этот вкус. Девчонки, вот вы в следующий раз, когда водочки выпьете, и будете думать, что сам, блядь, ебучий, это привкус моей ситуации. Это вкус моей ситуации, это вкус запоя, водочка. А когда нет денег, когда я уже все потратил, друзья начали мне не поставлять самогон свой, все мои друзья, взрослые люди, да? У каждого из моих друзей самогонный аппарат. Почему? Потому что 5 озер уже не та, Серёнь, не та. Все, вот, Серёнь, смотри на ту... И каждый хвалит только свою самогонку. Типа, Серый, ты, ну, Ренатовку? Не, Агарковка. А, блядь, один раз попробовал Агарковку. Однажды собрали лучшие конечные дома со всего мира, была слепая дегустация, жюри завязали глаза. Председатель жюри выпил арат и сказал, покажите мне человека, который сделал этот потрясающий напиток. Вот если бы этот председатель жюри попробовал бы Агарковку, ну, он бы снял повязку и сказал бы, так, покажите мне хоть что-нибудь, я нихуя не вижу вообще, я... Запой — это водочка. Другие наркотики — это не про запой. Не про запой, понимаете? И алкоголь, он же сильно, как наркотик, социализирован в нашу жизнь. Да? Вот поаплодируйте, кто хотя бы раз в жизни ходил в баньку с пивком. Почти все. Я просто к тому, что, ну, под грибами же в баню не пойдешь. Да? Ну, прикиньте, вы с пацанами, оп, микродозинг, сидите такие... Блядь, жарко. Труси такой, ага. Можно и куртки снять, да? Третий говорит, ага, блядь, и баню затопить, блядь. И... Алкоголь социализирован. Алкоголь помогает тебе какое-то время справиться со всей этой фигней. Я пил безбожно просто. Я, короче, бухал до состояния сам себе подкаст. Когда ты просто сидишь в рюмку, разговариваешь, блядь. Вот сам себе подкаст, сам под себя и заснул, блядь. Я понял, что я, короче, на дне, когда я прилетел, ну, работать-то надо было, у меня кроме стендапа ничего нет, концерты не останавливались. И я вот заходил в запой, стопался, выходил, работал концерт в говно. И вот я в Омске, меняю уже 4-й билет, стою в центре своего города, у красного-белого, и какому-то бомжу говорю, в смысле, ты не пробовал Арарат? И это очень круто. Эти вот ребята, которые трутся возле красного-белого, это лучшие психологи, клянусь. Ты просто покупаешь ему Арарат, и он так тебя поддерживает. Да-да, шалава, блядь. Я думаю, блядь, что с тобой будет, если дать тебе попробовать курвазье, например, да, ну. Просто лучшие психологи. И... Я вот понял, что я начинаю пить с бездомными. Это уже первый звоночек. Надо отсюда выбираться. А последний звоночек был, когда я за один вечер умудрился пропить 300 тысяч, и стриптизерша подарила айфон. У меня друзья, когда про это и знали, они говорят, Серый, ну, знаете, так мускулино, типа, Серый, мы вообще не понимаем, что ты лазишь по этим стрипухам, когда есть проститутки. И вот смотрите, проститутку ты купил, стриптизершу ты очаровал деньгами. Это другое. Это совершенно другое. Но этот вечер начинался по-царски, клянусь. Я пришел в караоке один, потому что четверг, и у моих друзей завтра рабочий день, да? А у меня на душе осень. Я прихожу в караоке, и вечер был просто шикарный, потому что рядом за соседним столиком оказались девчонки, которые тоже отмечали развод. Ну, а бабу, которая отмечает развод в караоке, ее ж видно, да? Ну, не потому что она единственная, кто под Газманова колесо хуярит, нет. Там просто, ну, прическа такая уже растрепанная, тушь что-то потекла, потому что Буланову пели, да? И глаза, взгляд такой грустный и безобразно пьяный. И по этим глазам вообще непонятно, ты сейчас пойдешь с ней или ты сейчас пойдешь нахуй. И я за вечер услышал оба варианта. И вечер был потрясающий. Мы так страдали, мы так тосковали. Мы играли в пинг-понг подходящими песнями. Мы песнями пытались убедить друг друга в том, что противоположный пол — полная хуйня. Они поют «Одиночество, сволочь, одиночество, сколь». Я прям с козырей пошел.
Ну что ты, братишка, притих? Обида залита в груди.
Да, а там еще песня же такая про то, что товарищи помогают спасти друга, да? А тут, ну, ты один. И тебе еще надо спеть так, чтобы все остальные люди поняли, что главный герой этой песни — это ты. Я справился. У меня было чуть большее горе, потому что я чуть лучше пою. Но я этот вечер назвал «Царская тоска». Мы прям заказывали грустные песни и страдали, и упивались этим страданием, и все было так охуительно. До тех пор, пока в караоке не пришли девчонки, у которых в этот день был блядский девичник. Просто косы, блядь, испортили нам вечер. Там была невеста, у нее розовая фата, у всех остальных подружек белый, и у них почему-то, не знаю, может, это был их Хэллоуин. Ну, короче, они все были в каких-то шрамах, и там был чувак еще в караоке прикольный, который вообще не умеет коммуницировать с женщинами. Он пошел к ним знакомиться с фразой «Здорово, ведьмы!» А я... Я думаю, брат, ну, вряд ли, прям вряд ли, да? А у меня в тот вечер чуть не сложилось. Вот с той девахой, которая тоже, ну, развод переживала, она в какой-то момент начала меня откровенно мандить, я что-то пытался отбиваться от нее комплиментами. Она была в очень короткой юбке и в очень длинных сапогах. И у нее юбка была такая, как пачка. Хотя нихуя себе октябрь, да? Я отбиваюсь от нее комплиментами, говорю, вау, у вас такая красивая юбка. Она мне говорит, это куни-юбка. Я думаю, в Бершку новую коллекцию привезли или что? Я говорю, куни-юбка, прикольно. Говорю, так любая юбка, она по факту куни-юбка. Ну, там, это же не шорты, блядь. Она говорит, я ее так называю, потому что мне ее подарил чувак, который делал это лучше всех. Я его называю куни-ниндзя. Я думаю, ладно, все понятно. Ты просто берешь слово куни и добавляешь к другому слову. Вот и... Куни-ниндзя, да. И, короче, я открестился от нее, ну, потому что, знаете, что подумал? Ну, что это будет отвратительный секс. Это будет очень ужасный, плохой секс двух людей из жалости к друг другу. Вот этот ужасный секс со слезами на глазах. Мне кажется, вот это вот «я ебал ее и плакал» — это про эту ситуацию. Я все, начинаю что-то аккуратненько собираться, что-то встаю в гардеробе, беру пальто и вижу, просто начинается кино. Та деваха, у которой развод, она подсаживается к девахе, у которой девичник. Я не знаю, о чем они разговаривали, ну потому что караоке, громко, я ухожу, но мне прикольно думать, что та деваха, у которой развод, она подсела к невесте и говорит, Люсь, ну ты куда? Ну хуй тебе-то надо, Люсь, блядь, ну я там была, это ну, вообще хуйня. Эй, так говорит, да отъебись от меня, у меня третий брак, блядь, ну. Может, я ёбнутая? Может, это мой последний шанс вообще? Короче, я закончил с этими караокеми, фестивалями, с какими-то вкусными напитками, вернулся в Москву и начал бухать дома. И когда ты начинаешь пить один дома, вокруг тебя нет друзей, нет людей, которые могут тебя стопорить, это прям тяжело. Я бухал крепко, лежал как-то в ванне, и меня осенило, почему вот эти чуваки в 35, которые разводятся, почему они покупают себе вот эти скоростные мотоциклы? Я думаю, блядь, да они разъебаться хотят. Я в тот вечер тоже думал о суициде. Но это были такие, очень, знаете, романтические больше мысли, больше такая романтика была. То есть я что-то лежу, пьяный в ванне, и думаю, вот если я с собой сейчас покончу, ты как, сука, с этим жить будешь? А вторая мысль была такая, вот я сейчас выпилюсь, нихуя себе в Омске на 12-м канале на региональном телевидении сюжет снимут, бля. Прикиньте, там такой будет царский сюжет. Стендап-комик переехал в Москву, после чего ему жена изменила с гинекологом. И он покончил с собой. И в этот момент показывает нашего губернатора, и он такой, а не пытайся покинуть Омск. Восемь лет жили душа в душу в Омске, все было нормально. Это вот все к Собянину, блядь. Я, короче, лежал пьяный. В душе думал о суициде и выбирал позы, в которых меня найдет региональное телевидение. Ну, вот как они? Вот в такой они меня позе найдут? Или вот так как-нибудь лечь, блядь? Потом вода начала остывать. Тилипыч начал скукоживаться. Я думаю, ну так себе сюжет, блядь, да? Ну, 12 сантиметров на 12-м канале, хуйня какая-то. Думаю, в моем случае надо все делать по красоте. Надену свадебный костюм, блядь. Я выхожу из ванны. Вспоминаю, где мой висит костюм свадебный. Смотрю, ну а что-то грязное. Я думаю, ну придут посторонние люди, как-то неудобно. Начал что-то убираться, блядь. Посуду помыл. Мусор вынес. Вернулся в хату. Думаю, да в этой хате жить, блядь, хочется, ну... Короче, идея с суицидом полностью провалилась в тот момент, когда я пьяный рукава от рубашки гладить начал. Я думаю, да пошло оно нахуй, это самоубийство, блядь. Короче, если без шуток, серьезно, вот что я думаю по поводу суицида. Самоубийство — это самый сильный поступок слабого человека. Потому что решиться на это точно нужно определенное мужество. Я был рядом. Это непросто. Но найти в себе силы, что-то пересобраться, начать как-то жить дальше, научиться заново радоваться, даже назло этому человеку, да? Это намного круче. И все эти мысли мне подсказал Утюг. Прикинь? Ну, у меня сейчас с этим отпаривателем такая ментальная связь просто. Я каждый раз мимо похожу, такой, братан. Он сломается, я его хуй выкину. Он мне жизнь спас, серьезно. Этот отпариватель мудрее 90% моего окружения. Потому что я понял, что когда такое происходит, тебе там изменяет или якобы изменяет жена, и вы разводитесь, тебя могут поддержать далеко не все. Серень. Ты сейчас самое главное, ни в кого не влюбись. Ладно, Серёнь, ни в кого. Я так боялся, что он добавит, а то я такой ветреный, блядь. Серёж, да тебе сейчас надо просто затрахать горе. Серёж, просто затрахать горе. Я говорю, мам, да я на работе, мне неудобно говорить сейчас об этом вообще, не торопи меня. Короче, для всего моего окружения новость про измену и про развод, она, конечно, была очень трагической. Для всех, кроме моего психолога. Ну, потому что, когда я ей позвонил, там такая мхатовская пауза была. Я ей звоню и говорю, ну, короче, мы, походу, все, точно разводимся. И тишина. Я думаю, она в этот момент мужу говорила, ипотеку раньше закроем. У меня тут сладкий. Да. Психолог очень круто. Она мне очень сильно помогла. Я теперь после развода всем рекомендую работать с психологом. Всем, абсолютно всем. Потому что я ей позвонил. Причем я ей позвонил второй. Первый я позвонил маме. А потом психологу, потому что подумал, что если мама узнает, что я позвонил ей не первой, мне потом еще, блядь, с этой проблемой к психологу идти, я думаю, на опережение. Я звоню психологу, я говорю, ну, слушай, вот такая ситуация, мне, походу, изменила жена, мы, походу, разводимся. Она говорит, а ты где? Я говорю, ну, я еду в тачке куда-то. Она говорит, так, набери друзьям, езжай к лучшим друзьям, не оставайся один. Если будешь пить алкоголь, помни, что алкоголь — это плохая точка опоры, но не вини себя за это. И максимально быстро выйди из тачки, потому что в голову полезут всякие идиотские мысли о самоубийстве. А самое смешное, что пока она этого не сказала...
Я вообще, клянусь, про это не думал.
Ну, я подумал, что круто, что она так сориентировалась, что я на машине, да, я даже разгонял, что интересно, а если бы у меня были бы какие-то другие предлагаемые обстоятельства, она бы так же быстро нашлась. Типа, я ей звоню, говорю, мы разводимся, она такая, Сережа, ты где? Я такой, да я на крыше Москоу-Сити. И она такая, так, Серень, ну, во-первых, помни, что ты не Человек-паук, ебать. Да? А во-вторых, все, к друзьям, не бухай, выйди из тачки. Всем советую из психолога. Если у вас в семье что-то не... Давайте разберемся. Кто сегодня пришел парами? Женатые люди, поаплодируйте. Простите за испорченный вечер. Особенно девушки. Ну, вы сейчас выйдете с концерта, будете ехать в машине, будет очень неловкая пауза. Поэтому сразу рекомендую на опережение сработать, просто к мужу развернуться и сказать: «У меня женщина». Чтобы он не думал, кто у вас гинеколог, ребята. Сработайте на опережение. Короче, всем советую поработать с психологом, если что-то не так в семье, если что-то не так в отношениях, обязательно поработайте с психологом. Но очень важно найти своего психолога. Потому что я примерно года за полтора до этого работал с другим психологом. Он брал 5000 рублей дороже, чем мой психолог сейчас. И я ему первый раз заплатил эти деньги, он меня 40 минут послушал. И в конце сказал: «Да я хуй знает, что делать». «Ну, наверное, разводитесь». Я тогда подумал, блядь, пиздец, что за советы вообще, ну. Мне такой совет пацаны в баре за пивко давали: верни 5 штук, блядь, вообще. Ну, это я тогда думал. А сейчас я думаю, ну нихуя себе специалист, да, блядь. Ну, он за полтора года до моего развода, он видел, что может всякое произойти. И вот... Либо он был знаком с гинекологом, да. Не знаю. Короче, многие люди еще общаются с астрологами, да? В основном девчонки. Да. Я тоже общался с астрологом. Мужики, не торопитесь меня осуждать, я был пьяный. Я был пьяный, мне залетело объявление, типа, вот, поработайте с астрологом, звезды знают абсолютно все. Я звоню ей, пьяный, говорю, здрасте, такая ситуация. Она говорит, ну, все, мы сейчас все, ну, звезды все видят, все, мы сейчас все. Давайте с супругой разберемся, когда у вашей бывшей супруги был день рождения? Я говорю, 5 февраля. Она говорит, 5 февраля, ага, это Водолей, да? Я говорю, нет, близнецы. Она говорит, близнецы? Я думаю, алло, блядь. Астролог, блядь. Ну, тебя так просто наебать вообще. Я говорю, ну, Водолей, ну, конечно, Водолей. Она говорит, ну, Водолей, все, шлёндры, все. Все Водолей, дикие шлёндры просто. Я думаю, в какой момент ей пиздануть, что я тоже Водолей? И она сейчас тратит мое дорогое шлюшье время, блядь, вообще. Че, я, значит, благодаря психологу вышел изо всех запоев. Вспомнил 10-летнюю давность, когда я знакомился с женой. У нас с женой, кстати, ну, была потрясающая свадьба. Только я вот, ну, не понимаю, что делать с этими блядскими свадебными фотографиями. Ну, глупо же их хранить для своих будущих детей, да? Ванька, сынок, ну-ка, иди сюда. Сейчас покажу тебе, как мне до твоей мамы хуёво жилось. Давай, иди сюда. У меня же до мамы до твоей Питкевич была. Ну, звучит как фамилия хорватского футболиста, ага. Часы хотела, прикинь, сынок, за 500 000. Слава богу, мы развелись. Я такой счастливый. Что? Почему? Потому что счастливые часов не наблюдают, сынок, конечно. Я не знал, что делать с этими свадебными фотографиями, поэтому в запое пьяный как-то взял наш фотоальбом и на всех фотографиях отрезал жену. У меня теперь дома есть охуительный альбом, где люди радуются тому, как я охуительно ношу костюм. 2 дня. Мы причем еще свадьбу выбирали, короче, под фотографа, который за полный свадебный день брал 50 тысяч рублей. Большие бабки. Омск, 2015 год. Я ему на встрече говорю, слушай, старик, а что так дорого? Он говорит, ну подождите, свадебные фотографии, это же память на всю жизнь. Я пару месяцев хотел его набрать, сказать, блядь, верни 30-ку. Ну, мне прикольно думать, знаете, что я тогда заплатил ему такие большие бабки за потрясающие фотографии для Тиндера сейчас. Ну, а что я там стою, красивый, молодой, в костюме, что-то одинокого голубя в небо запускаю. Там, если быстро свайпнуть, может показаться, что человечек просто ждал ужин. Или очень пафосно освободился из тюрьмы, да? Я после развода пришел в себя, думаю, все, надо регистрироваться в Тиндере. Зарегистрировался, думаю, все, мы сейчас будем трахаться со всеми, блин. Мы сейчас будем трахаться со всеми. Оказалось, Тиндер вообще не так работает. Там... Смотрите, там по алгоритмам можно трахаться только с теми, кто соглашается. Ну, а желающих немного. Немного, правда. Ну, потому что я налицо не спросовый. Пока со мной не поговоришь, не послушаешь, как я играю на гитаре, на фортепиано, что такое романтик. Очень сложно поверить в то, что я классный парень. Сложно, сложно. Я познакомился на улице с девахой. Она говорит, а я вас узнала. Я думаю, блядь, да наконец-то, я 3 года в стендапе, меня никто не узнает. Она говорит, это же вы играли маньяка в фильме «Груз-200», да? Я такой человек на лицо. Я такой человек на лицо. Мэтчей немного. Я в Тиндере 7 месяцев. Знаете, сколько у меня мэтчей? 3. 2 из Омска. Да. Но я на эту тему вообще никак не греюсь, потому что у меня есть теория, смотрите, я считаю, что чем старше становится мужчина, тем вариантов, с кем он может переспать, становится только больше. Объясню. Просто когда тебе 18, а девушке там 28, ты думаешь, так, мне 18, ей 28. Ну, блин, ну, она старая. Ну, 18, да? Когда тебе 25, а девушке 38, думаешь, так, мне 25, ей 38. Ну, она старая. Ну и похуй. Сейчас мне 35, я думаю, так, 72. Так, ну... Не, ну она старая, старая, нет вопросов, но авокадо-то я хочу попробовать, да? Ну... Короче, у меня недавно случился секс со взрослой женщиной. Вы говорите «милфа», я говорю «ровесница», да. И ночь была потрясающая, клянусь, она богиня, просто богиня, потому что мы потрахались, она взяла подушку, второе одеяло и пошла спать на диван. Это так круто. Это так... Я чуть ей в спину не крикнул, блядь, выходи за меня вообще, ну. Это так круто, что человек в свои 35 лет понимает, что помимо того, что вы потрахались, вам надо еще и выспаться, да? Потому что вы взрослые люди, вам завтра на работу, она еще и твой начальник, да, ну. И... У меня секс был, короче, 20-летних, потом 9 лет жена, и сейчас секс 35-летних. И это так, это совершенно другой секс, он такой потрясающий вообще, потому что вы помните этот секс 20-летних, к которому ты готовишься дольше, чем он длится? Что-то намываешь квартиру, блядь, себя, что-то заказываешь суши, винампи, блядь, собираешь плейлист для секса. Из-за 2 песен что-то с дедом поругался. И приезжает девушка, вы занимаетесь любовью, проходит 2 минуты, ты кончил, на нее тебе плевать, потому что тебе 18, и вы всю ночь какой-то хуйня. Сережа, а вот если ты был бы звездой, как ты думаешь, как бы она называлась? Когда вам по 35, нет после секса таких разговоров? Там знаете, какие разговоры? Сереж, а вот если ты еще раз захрапишь, я тебе въебу, а потом тебя уволю. Еще помните этот секс, ну, темп секса в 20 лет? Там такой темп, блядь. Ну, в моем возрасте это просто травмоопасно. Я знаю, о чем говорю, потому что я тут занимался с девушкой любовью, нарастил этот темп 20-летних, блядь, мне спину заклинило, я... Я говорю, тайм-аут. Что-то надел пуховик, попиздил в аптеку, блядь. Взял фастум-гель, возвращаюсь. Она, естественно, заснула. Я намазал спину фастум-гелем, лежу, кайфую, такой, да это лучше минета вообще-то. Да не, нормально. Не нормально. Я понял, знаете, что понял? Что все, я, короче, свои 35. Я в свои 35, я все. Я хочу трахаться для души. Ну, типа... Завтра продолжим, блядь. Мы же еще, девчонки, не совпадаем с вами сильно, да? Сильно не совпадаем. Пик половой активности у мальчишек приходится на 20+, у вас на 30+. Я сейчас общаюсь с разными девчонками 30+, и я понял, что вам в этом возрасте вам вообще не нужна романтика. Вам нужна конкретика. Мы познакомились с девчонкой в баре, пили вино, вечер был шикарный, бар начал закрываться. Я говорю, у меня дома есть пару бутылок хорошего вина. Если хочешь, мы можем продолжить этот шикарный вечер у меня. И она мне говорит, Серёнь, мы едем к тебе, но имей в виду, мы едем к тебе за оргазмом. И если у тебя его нет, я как еблан, не-не-не, он дома, точно, я его где-то видел. Ты чё, мы сейчас приедем, ты чё? Классно. Только приедем, я сразу с морозилки его поставлю размораживаться, я. Да. Сейчас, на самом деле, лучший способ познакомиться со мной, потому что у меня после развода вообще очень заниженные требования к девушкам. Ну, не говоришь, звонишь, обожди, дерни за палец. Да мы уже встречаемся, ты чё? Есть передние зубы, выходи за меня, бля. Очень просто со мной познакомиться, но что-то не получается, что-то не получается. Я тут, значит, познакомился с девахой, которой было 19 лет. Спокойно, не торопитесь меня осуждать. Во-первых, клянусь, ничего не было. Во-вторых, я зимой ребенка приучил шапку носить, да. Ее мама мне благодарна. Это чистая правда. Я, кстати, первое, что о ней узнал, что у нее мама тиктокерша. Прикиньте, а мне 35, у меня такого вообще никогда не было. У меня было, что мама у девушки бухгалтерша, вахтерша, блядь, тут тиктокерша. И она была очень красивая, 19 лет, очень красивая, очень высокая, скорее всего, модель, но она вообще не понимала намеков и приколов. Мы встретились на первое свидание, я ее так вот из-за девятиэтажки встретил, блядь. И она увидела меня, и первое, что говорит мне, ой, ты такой низенький. Я говорю, низенькое деревце. Растет в сучок. Она говорит, у тебя что, папа дровосек? Я думаю, о, не колюсь, естественно. Я говорю, у меня батя дровосекс. Она говорит, а что он закончил? Я думаю, не, блядь, все это... Она не выкупит. И свидание было отвратительным, действительно отвратительным, потому что она первые 30 минут свидания рассказывала мне про своего потрясающего бывшего. Какой он талантливый айтишник, в каких странах они отдыхали, какой у него красивый рейндж-ровер. Я на 28 минуте хотел сказать, ну а нахуя ты мне? Дай мне его номер телефона. Ну, малыха просто не знает, что про своих бывших не надо рассказывать, это никому не приятно. Сейчас скажу, на свидание с девчонками 30+. Блядь, как они вкусно отвечают на этот вопрос, а? Ты у нее спрашиваешь, у тебя до меня кто-нибудь был? И она такая, ну? Кто-то был? Ты говоришь, ну подожди, ну были какие-то у тебя серьезные отношения? И она опять, ну? Какие-то... Они, блядь, этим кунг-фу владеют. Это ебашило про бывшего, про своего. Она еще очень быстро напилась. Просто с двух бокалов вина, 19 лет, выпила два бокала вина, напилась и тут же устроилась в колл-центр. Я это понял, потому что она после каждой фразы начала добавлять «Алло!» «Серёж, ты меня слушаешь? Алло!» Я говорю, малая, ну... Малая, ты перекидала, давай, чтобы вечер не портить, вот здесь стопаемся. Она говорит, нет. Алло, я хочу к тебе. Я говорю, ладно, погнали, у меня есть дома чудесный гостевой диван. И мы приезжаем ко мне домой, и важно сказать, что у меня после всех этих запоев, разводов, у меня дома идеальная чистота. Ну, чтобы с каких-то гастролей там в эту одинокую холостяцкую хату хотя бы из-за порядка, чуть-чуть хотя бы хотелось возвращаться. И она, естественно, обратила на это внимание, она выходит, заходит, смотрит, говорит, вау, у тебя такая вылизанная квартира? Я говорю, да-да-да, с тобой будет ровно так же. Она опять нихуя не поняла. И... Ну и для того, чтобы я опустил алкоголь, я приготовил ей салатик, руккола, креветки, помидорки, дал поесть. Говорю, вкусно? Она говорит, да. С утра уехала что-то в универ, в обед возвращается. Я говорю, ты голодная? Она говорит, нет. А я по глазам вижу, ну, блядь, ребенок не обедал. Ну, что взял какую-то рыбку, там, приготовил какую-то подложку из базилика, дал ей, она поела, я говорю, вкусно? Она говорит, да, и что-то исчезла. Просто что-то перестала в мессенджерах отвечать мне на сообщения. И спустя 2 недели она мне пишет, Сереге, типа, Серёнь, привет, я на твоей станции метро, если ты дома, могу заскочить. Я думаю, ага, блядь, проголодалась. Она приезжает ко мне. Я говорю, ты голодная? Она говорит, да, можно сырники? Я думаю, ты чё, блядь? Клянусь, чуть не сказал. Алло, ебать. Ну, я открываю вот так вот холодильник, морозильник, шкаф, где у меня крупы, гречь, там, макароны. Ну, для того, чтобы показать человеку, что у меня есть еда. Потому что я очень гостеприимный чувак. Если ко мне пришли друзья, я обязан их вкусно накормить. Потому что я не из тех типов, к которым пришли друзья, он им чай на стол ставит со словами, ну, чё, блядь, кишки пополоскаем. Нет. Я гостеприимный чувак. Пришли друзья, всех надо вкусно накормить, обязательно. Я ей показываю, что есть из чего готовить. И было бы очень круто, чтобы ты хотя бы раз в жизни приготовил для меня что-то поесть. И она мне говорит. Серёж, я сделаю тебе ужин. Я сделаю тебе поесть, если ты сделаешь мне куни. Куни, блядь. Я думаю, а со скольки лет ты готовишь? Ну, чё у тебя там, блядь, за фирменное блюдо? Ну, на кону кунилингус, блядь. Может же быть невкусно. Она ещё меня торопит, говорит, Серёжа, кунилингус, алло, блядь, я... Чуть ей не сказал, так, всё, я тебе перезвоню, давай. Короче, смотрите, я, если что, не против кунилингуса. Я даже больше за, чем против. Но, блядь, кунилингус за еду? Ну, кунилингус за еду. У меня такое последний раз было во времена универа. Стоял там что-то с подносом, кричал, да у меня есть деньги, не? Ну, брат, я тоже в ахуе. Кунилингус за еду. Мужики, вы когда-нибудь лизали с мыслью, бля, сейчас похаваю, бля. И она тебе такая, Серёж, ты можешь не чавкать, блядь, да? Ну. Короче, смотрите, последнее, что вам хочу сказать, что несмотря на ту ситуацию, которая со мной произошла, сломаться может быть то угодно, люди изменяют, все это сложно, все это понятно, разводы, все это неприятно, запой, все это ужасно, но несмотря на все произошедшее, я вообще не разочаровался в институте семьи. Несмотря на то, что меня экстерном оттуда выпиздили... Ну, конкретно декан, да? Конкретно Татьяна Викторовна. Сказала, Молчанов, ты занимаешь чужое место, да? У нас тут конкурс 24 человека. Я по-прежнему считаю. Я по-прежнему считаю, что семья и дети — это главная ценность в жизни человека. А особенно мужчины. Обязательно, если у вас есть возможность завести семью, прокормить 3-4 детей, обязательно рожайте. Я не знаю большего счастья в жизни. Я очень сильно хочу ребенка, очень сильно хочу любви. Проблема не в сексе. Ну, какой-то спонтанный секс у меня есть. Что-то там в красном и белом кому-то добавил на пиво. Мне еще туда отцовский спиннинг подарили, бля. Короче, греюсь я. Греюсь, что уже год прошел, я что-то один, и что-то ни с кем не клеится, не получается. Разговариваю с психологом, и с друзьями. И у меня есть друг, его зовут Магомед Абуков. Он очень крепкий стендап-комик, он очень сильно помог мне с этим стендап-концертом. Очень крутой. Мы что-то с ним созваниваемся, разговариваем про все это. Я говорю, ну вот, старик, я что-то как-то, ну, блядь, какой-то, блядь, проклятый, что ли. Вот ничего ни с кем не получается. Он говорит, Серый, да ладно ты, найдем мы тебе какую-нибудь хорошую девочку. Не переживай. Вот у меня у сестры в Дагестане есть подруга. Да, я уже вот в этой точке. Когда друзья мне начинают советовать подруг своей жены, да, из Дагестана. Он говорит, что, классная, классная деваха, Гульчихра. Я говорю, как? Он говорит, Гульчихра. Я говорю, братан, будь здоров, ну. Он говорит, ну, Серый, ну, что ты, ну, хорошая деваха, реально, поедем в Дагестан, что, поставим тебе там концерт, она придет, может, с родителями, сразу познакомишься. А я вот думаю, ну, концерт в Дагестане, да? А у меня в концерте 30 минут про кунилингус. Ну, вряд ли же ее родители выйдут с этого концерта и скажут, ну... Ну, зять!
Разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться. Разлетаются души, разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться. Я проснулся в Москве рано утром, вокруг туман первым утром, за окном дождь, на душе осень, кто бы мог подумать, взяли и бросили. Зачем эти качели, кто с кем, где-то в постели. Я тебя любил и знаю, ты тоже, но мы не можем, больше не можем. Разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться. Разлетаются души, разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться. Разлетаются души навечно, с тобой мы будто по встречной, и надо забыть ее поскорей, просто звучит, но в жизни сложнее. Любовь на кончиках пальцев, нет сил больше стараться, ради любви, которой не стало. Я тебя любил, но этого мало. Разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться. Разлетается душ, разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться. Разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться. Разлетаются души, разрывается сердце, ты больше не нужен, тебе некуда деться.